эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец какой-нибудь другой религии, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Тут особенно приветствуются вопросы именно трудные, которые, возможно, мешают вам уверовать или как-то колеблют вашу веру, или вопросы, из-за которых вы не христианин, добро пожаловать. Эти вопросы можно оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm, там будет внизу такая синяя полоска, и будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу станцию и тех, кто поддерживает конкретно вот эту передачу. Мы выходим в эфир благодаря вам, благодаря тем людям, которые присылают свои 100, 200, там, ну, может, 500 рублей. И вы это можете сделать на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И если вы хотите поддержать вот эту передачу, можете в любом поисковике набрать Сергей Худиев, радио Теос, Сергей Худиев, радио Теос. И там первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте Теоса, и там вы увидите, как поддержать эту передачу. Но перейдем, собственно, к вопросам, которые люди присылают. Так. Господь наказал женщину за грехопадение родами в муках. Почему тогда животные тоже рожают в муках? Есть два возможных объяснения. Я скажу то, которого я придерживаюсь. Человек должен был приобрести свободу от бедствий тварного мира. Человек должен был приобрести вечную жизнь в общении с Богом. И грехопадение означает, что человек эту возможность провалил. То есть Адам и Ева не должны были выдержать испытания, не соблюсти заповедь. С тех пор мы оказались в ситуации, когда мы страдаем страданиями этого мира. То есть я не думаю, что животные, они страдают из-за того, что Адам согрешил. Адам лишил себя и своих потомков возможности жить в той Божьей благодати, которая избавляла бы его от всего остального, от всех несчастья этого тварного мира. Так, ну, другое возможное объяснение – это то, что грехопадение, оно повредило также и животный мир. Так, Станислав, если Бог не дал мне веру, справедливо ли будет, что я попаду в ад за грехи? Ведь у меня нет веры, как я буду бороться со страстями и грехами, если у меня совсем нет веры? Такого не может быть, чтобы Бог не дал веры. Вера – это акт свободной воли. Люди иногда путают веру и мистические переживания, какой-то духовный опыт, какое-то чрезвычайно теплое чувство в сердце, какие-то видения, откровения. Но нет, вера – она не про это вообще. Вера – это акт вашей свободной воли. Вы решаете поверить. Вы отзываетесь на проповедь Евангелия вашим согласием и послушанием. Вы проявляете это послушание в том, что вы стремитесь исправить вашу жизнь, жить согласно заповедям, вы молитесь Богу, вы ходите в церковь, вы присоединяетесь к церковной общине, вы приступаете к таинствам. То есть вера – это ваше решение, это не что-то, что на вас должно упасть. Мистический опыт может упасть, он действительно является таким сверхъестественным даром, который не всем дан. Я вот не могу сказать, что у меня есть богатый мистический опыт. С ангелами не общался, и вообще каких-то у меня духовных переживаний не было. Но у меня есть вера. Вера – это когда мы обращаемся к Богу с доверием, с покаянием, полагаясь на Его Слово. То есть вера – это не то, что Бог вам может не дать, потому что в Библии сказано: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Достаточно просто принять такое решение. Что касается, как бороться со страстями и грехами, если нет веры, ну, прежде всего, надо принять такое решение, что я хочу жить в послушании Богу. Я хочу соблюдать Божьи заповеди. Тут важно понимать, что именно Божьи заповеди, не то, что люди иногда себе выдумывают, а именно Божьи заповеди. Я хочу жить той жизнью, которую Бог хочет от меня. Я в принципе этого хочу. Не вопрос, могу или нет. Это отдельный совершенно вопрос. Вопрос о том, могу ли, это вопрос несколько другой. Вопрос о том, хочу ли. Когда вы принимаете решение, да, я хочу, да, я ищу благодати Божией, ищу Божьей помощи, я верю в то, что Христос умер за мои грехи, я полагаюсь на Иисуса Христа в том, что Он даст мне свою благодать, я полагаюсь на Него в прощении грехов, Бог начнет вас поддерживать. Но вы для начала должны принять решение, что я хочу жить в послушании Богу. Такое мое решение, такова моя воля. Я обращаюсь к Богу с такой просьбой, чтобы Он мне дал уверенность, чтобы Он мне дал, укрепил во мне это желание жить по воле Божией. То есть вот вопрос даже не в том, что насколько я успешно поборю мои грехи. Мы ничего не можем побороть, конечно, сами по себе. А хочу ли я? В принципе, у меня есть такое желание. Я намерен обратиться к Богу. И мы всегда можем это решение принять. Мы всегда можем это решение принять. Бог всегда нам дает для этого достаточно благодати. Мы всегда можем на это согласиться. Что я верю в то, что Христос умер за мои грехи, воскрес из мертвых, что Он предлагает мне прощение всех моих грехов, и что Бог подаст мне помощь, необходимую для того, чтобы исправить мою жизнь. И вера – это вот такой акт выбора, акт воли. Ну вот примерно так же, как мы верим врачам. Вот я верю, что врачи являются компетентными, добросовестными специалистами. Это проявляется в том, что я прихожу там к врачу на прием, выслушиваю его рекомендации, принимаю прописанные им лечения. При этом это просто акт моей воли. Я не должен при этом испытывать какие-то переживания особенно. А точно так же мы принимаем веру, это акт воли. Поэтому дать или не дать, Бог может мистический опыт какой-нибудь. Это действительно в этом отношении Бог каждого человека ведет индивидуально. У вас могут быть мистические переживания, могут не быть. Это не обязательно и не важно. Но Бог дает веру каждому, кто за ним приходит. Нужно просто попросить об этом, принять такое решение. Как мне себя называть? Я сын Божий или раб Божий? Если я всем говорю, что сын, не впадаю ли я в дерзость и гордыню? Но просто рабом не хочу себя называть. Это не очень приятно быть рабом на Голиат. В Библии, на самом деле, как и во многих архаичных языках, слово «раб» и «сын», оно очень близко. Знаете, вот как в древнерусском языке слово «отрок», оно значит ребенка, и оно, ну, подростка скорее, и оно значит слугу. Вот, как, я не помню, какой древнерусский текст читал, а отроки княжи, они там что-то такое делали. Отроки не в смысле дети князя, а в смысле его слуги. По-моему, в греческом языке, я сейчас не произнесу, не знаю греческого языка, но в греческом языке там аналогично, слуга или отрок, там, или сын. Это может быть взаимозаменяемые слова. То есть в реальности, в архаичном обществе, с которым имеет место Библия, раб – это младший член семьи. То есть это кто-то, кто, безусловно, подчинен, конечно, хозяину дома. у него нет как бы своей инициативы, но он в этом доме находится в неком защищенном положении, что он там свой, его там приняли. В рассказе об Аврааме есть история про то, что там Авраам воюет, он такой, значит, типа шейха, он там воюет с какими-то царями. Авраам вооружил рабов своих, 300 с чем-то человек, значит, своих рабов, он вооружил и преследовал неприятелей Дадана. То есть у Авраама такие отношения с рабами, со своими, что он их может вооружить, и они не только они на него не восстанут, они за него сражаются, они за него рискуют своими жизнями. То есть раб в библейском контексте, он не соответствует представлению о рабе, которое есть сейчас. То есть сейчас раба представляют как кого-то, с кем обращаются как с собственностью, с кем там заставляют работать на износ и так далее. Такое бывало тоже. Но слово «раб», оно ассоциируется прежде всего не с этим. Ну, Иосиф был рабом в доме Потифара, он был управляющим над всем домом, жил неплохо совсем. Или Христос упоминает о рабах, которым хозяин, уходя, значит, отлучаясь на несколько месяцев, он им дает поручение, и одного раба он оставляет главным, он дает ему там распределять запас, он наделяет его определенной властью. То есть раб – это совершенно не обязательно кто-то забитый абсолютно. Раб – это тот, кто принадлежит другому человеку. И это означает в античном контексте определенную свободу, потому что если ты принадлежишь одному хозяину, это значит, что ты не принадлежишь другому. Это очень важный момент, его стоит помнить, что если тебя твой хозяин послал с поручением, а по дороге тебя пытаются перехватить и навесить на тебя какое-то другое поручение, ты можешь сказать, что нет, достопочтенный там Гай Феликс, у меня хозяин другой, он мне дал поручение, я его бегу выполнять. И мы должны помнить о том, что мы рабы Христа, что Христос нас купил. И это означает ряд очень хороших вещей. Это означает, что у него есть для нас повеление, у него есть для нас задание. И мы должны на этом задании сосредоточиться. Никакие другие земные силы, никакие другие земные авторитеты не имеют права нами командовать, потому что мы рабы не их. Мы рабы Господа нашего Иисуса Христа. Я считаю, это очень важно, очень актуально помнить о том, что Христос, который искупил каждого из нас, имеет для каждого из нас свое задание. Я должен сосредоточиться на том, чего от меня Христос хочет. Не на том, чего от меня хотят другие люди, не на том, чего от меня хочет там политики или государство или еще кто-нибудь. На том, что от меня хочет Христос. И даже не на том, что я от себя хочу. На том, что хочет Христос. И это сознание того, что я принадлежу Иисусу Христу, оно является удивительно освобождающим и приносит огромную радость и утешение, что я не принадлежу самому себе. То есть я больше не тащу самого себя как бремя, я принадлежу Иисусу Христу. У меня есть хозяин, и поэтому я свободен, потому что у меня нет других хозяев. У меня есть кого слушаться в этом мире, у меня есть кому повиноваться, у меня есть еще волю творить. При этом, что касается именования «Сын Божий», то если вы верующий христианин, то вы Сын Божий, да. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, все вы Сыны Божии, поверив в Иисуса Христа. Говорит святой апостол Павел, он там в послании к римлянам еще говорит, так как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». То есть христианин – это Сын Божий по усыновлению. Христос нас заповедует нам молиться словами «Отче наш», то есть «Наш Отец». Мы обращаемся к Богу как к Отцу, мы его дети. Мы усыновлены Богу в Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна сказано: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Мы действительно чада Божие, мы усыновлены Богу во Христе. Это не вопрос дерзости и гордыни, это вопрос послушания. Если ты христианин, ты чадо Божие. Если ты не чадо Божие, то ты не христианин. Поэтому быть христианином, значит, верить Слову Божию. Слово Божие говорит, что мы чадо Божие, значит, мы чадо Божие. Как мы можем в этом сомневаться? Если вы настаиваете, что в христианском идеализме мышление человека якобы может иметь место вне мозга, значит, без мозга, то я вас поздравляю, это безмозглая философия, как про нее метко выразился Владимир Ильич Ленин. Я боюсь, что философско-социальный проект Владимира Ильича Ленина был опровергнут тем критериям, которые он считал адекватным практикой. Это не сработало. Вот. Мышление человека может иметь место вне мозга, конечно, потому что сам процесс мышления, он предполагает определенную свободу от материалистической причинности, это как минимум. Ну и у нас есть еще определенные данные, определенные свидетельства, что сознание может функционировать вне мозга. Является ли Бог злой личностью? Нет. Более того, Бог абсолютно благ, является источником всякого блага. Зло – это порча, это дыра, это отсутствие чего-то. Вот как дыра в зубе. Там должна быть здоровая ткань, а там, значит, дыра. Или дыра в штанах, там должна быть ткань, там, значит, соответственно, дыра. Или там злоба – это отсутствие любви. Распущенность – это отсутствие воздержанности, там, болтливость – это отсутствие, не знаю, сдержанности. Грех – это всегда дыра, это всегда отсутствие. Бог есть полнота. Грех возникает, когда свободные Божьи творения отворачиваются от Бога, отворачиваются от этой полноты, и они начинают, у них начинает этот вот эта дыра в них начинает проявляться. Как звучит голос Бога? Ну, я думаю, по-разному звучит. Мне вспоминается сцена из книги «Царств», где пророк Илья слышит голос Бога не в буре, не в громе, а в веянии тихого ветра. Я думаю, что голос Бога, он звучит в этом отношении тихо, можно было бы сказать, деликатно. Бог похож на людей. Люди созданы по образу Божию, и в этом отношении люди похожи на Бога. И Библия использует образы, естественно, взятые из нашего человеческого опыта. То есть Библия сравнивает Бога с отцом, возлюбленным, с судьей, царем, то есть человек в каком-то отношении похож на Бога. Хороший человек на Бога похож больше. Больше всего на Бога похож святой человек. Когда Бог покажет себя всем, Он сделал это уже в лице Иисуса Христа. Христос говорит: «Видевший меня, видел Отца». В лице Иисуса Христа мы встречаем Бога. Когда мы открываем Евангелие для того, чтобы прочитать о Христе, когда мы при этом молимся Ему, чтобы Он открыл нам себя, мы познаем Бога. Может ли Бог быть счастлив? Бог абсолютно счастлив. Вот это мы можем сказать о Боге определенно, что Бог абсолютно, абсолютно всегда счастлив. Он блажен, как в церкви об этом. Бог обладает полнотой жизни, полнотой любви, полнотой радости. Бог счастлив полностью и абсолютно. И Бог желает разделить это счастье, эту радость с сотворенными. Бог творит мироздание именно потому, что Бог очень счастлив, и Бог хочет этим поделиться. Бог хочет создать других существ для того, чтобы они тоже были счастливы. А почему Бог не уничтожает сатану и не прощает его? Ну, не прощает сатану, потому что сатана продолжает пребывать в своем злоупорстве. Если бы сатана покаялся, не знаю, насколько это возможно, если бы сатана покаялся, он был бы прощен. Почему не уничтожает? А потому что это было без толку, во-первых, потому что, знаете, сатана – это не столько личность, сколько должность. Как только Бог бы уничтожил сатану как некого конкретного падшего духа, на его место заступил бы другой падший дух. Довольно было бы бессмысленно. Знаете, иногда люди думают, вот, а что, если бы там Гитлера убили как-то вот в начале его карьеры, его во время пивного путча застрелили, тут бы вся история была бы намного веселее. На самом деле нет. На самом деле нет. Выдвинулся бы тому же самому движению какой-нибудь другой человек, который выполнил бы все те же функции, что и Гитлер. Потому что тот мятеж против Бога, который лежал в основании всех этих событий, он бы никуда не делся с ликвидацией конкретной личности. Вот с ликвидацией конкретного сатаны грех бы никуда не делся из мироздания, а на место главы падших духов заступил бы кто-нибудь еще. То есть довольно бестолку. Ну и второе. Бог поддерживает в бытии свое творение, каждое свое творение, и дает ему столько блага, сколько это возможно. Потому что Бог продолжает любить все свои творения, в том числе бесов, в том числе погибшие души в этом. Они продолжают существовать только потому, что Бог их любит. Бог создал мироздание, в котором есть свободная воля. Если бы грех означал немедленное уничтожение, ну, это значило бы, что свободной воли нет. И поэтому Бог позволяет грешникам существовать, и Бог позволяет сатане существовать. Максим, разве Бог не одиноко во всей Вселенной? Разве не создал человечество, чтобы развлекать себя? Нет. В христианской картине мира Бог с самого начала не одинок. Бог есть Святая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. То есть Бог обладает полнотой общения уже внутри себя. Вот лицам Троицы им абсолютно хорошо друг с другом. Они не испытывают никакой нехватки, в том числе нехватки в общении. У них все есть. У Бога все есть. Он абсолютно самодостаточен. И он творит ангелов, людей, не потому что ему не с кем поговорить скучными зимними вечерами, а потому что он хочет разделить то благо, которым обладает он сам, сотворенным с теми, кого он сотворит. А так он абсолютно самодостаточен, это важный очень момент в христианском богословии, что Бог ни в чем не нуждается. Бог абсолютно самодостаточен, мы ему ничего не добавляем. Он, наоборот, хочет разделить с нами ту вечную жизнь, любовь и радость, которую обладает он сам. Требует ли Бог, чтобы человечество поклонялось ему, не эгоизм ли это? Нет. Понимаете, с поклонением какое возникает затруднение у нас часто, что мир полон ложного поклонения, ложного, извращенного, неправильного поклонения, когда люди поклоняются кому-то, кто не есть Бог. Человек, который хочет, чтобы ему поклонялись, он не является хорошим человеком. То есть это либо душевно больной, либо это какой-нибудь страшный диктатор. Мы понимаем, что человек, который требует себе поклонения, он неправ, мягко говоря. Но потому что нельзя поклоняться. Потому что нельзя поклоняться вот ему. Он не является достойным объектом поклонения. В мире, ну, мы можем привести примеры, скажем, такого достойного искреннего восхищения. Допустим, вас восхищает, не знаю, музыка Баха. Меня вот восхищает музыка Таллиса. Или есть такой испанский ренессансный композитор Томас Луис Виктория. Это уже очень люблю слушать. Меня это восхищает. Меня может восхищать чьи-то поступки достойные. Мы можем испытывать восхищение и восторг и радость, столкнувшись с какими-то проявлениями красоты или благости, или истины. Вот поклонение – это то, что мы испытываем, столкнувшись с чем-то очень хорошим, но намного более живо, намного больше. Бог есть первопричина всякой истины, всякого добра и всякой красоты. Естественная, должная, здравая и радостная реакция на Бога – это поклонение. Мы очень рады Его видеть. Мы столкнулись с тем, что наполняет нас бесконечной радостью и восторгом. И вот поклонение, оно происходит от этой радости и восторга. Мы сталкиваемся с тем, кто вызывает наше восхищение, нашу радость. Но еще одна аналогия, которая есть в Библии, это в песне, там жених и невеста, они восхищаются друг другом. И в самых таких ярких выражениях они говорят, как им вообще друг с другом хорошо, как они рады друг друга видеть, как они восхищены друг другом. И вот когда мы восхищаемся другим, когда любящие восхищаются друг другом, это тоже отражает ту радость поклонения, которую мы будем испытывать, встретив Бога, и которую мы отчасти испытываем здесь на земле, когда мы прославляем Бога. То есть поклонение – это не, как вам сказать, поклонение по отношению к Богу, оно справедливо, оно уместно. Неуместно, глупо и разрушительно поклоняться кому-то, кто не есть Бог. Когда человек себе требует поклонения, он не просто эгоист, он тяжело болен, он в тяжелом очень духовном поражении находится. Но когда мы поклоняемся Богу, это правильно, хорошо и уместно. Вы ошибаетесь, социальная группа, семья, трудовой коллектив, даже толпа сама по себе все-таки сущность, состоящая из других сущностей. Механизм принятия у них иной, например, выборы. Вас ведь не удивляет, что такая сущность, как молекула, состоит из других сущностей, атомов, ведет себя иначе, чем они. Диалектический материализм эту реальность признает, а вы с вашим христианским идеализмом нет, поэтому он ложен. Вы знаете, в социальной группе там могут возникать дополнительные факторы, но это поведение людей все-таки. Вот, поэтому, но это в любом случае не решает проблем. А для неевреев достаточно соблюдать 7 законов Ноя. Проблема в том, что никто не соблюдает 7 законов Ноя. Ни евреи, ни неевреи. Проблема в том, что никто из нас не живет по закону. Мы все грешники. То есть, в принципе, можно было бы сказать, что для человека достаточно, чтобы он соблюдал все заповеди Божии, чтобы он любил Бога и ближнего. И так он, значит, будет оправдан перед Богом. Но единственный человек, который таким образом праведен, это Господь наш Иисус Христос. Только Он. Все остальные мы грешники. Поэтому, да, в принципе, достаточно, но никто из нас этого не исполняет. Мы все по этому критерию проваливаемся. Поэтому, когда говорят, что да, надо соблюдать закон, надо вести нравственную жизнь, это очень правильно. Проблема в том, что вы ее не ведете, и я ее не веду. Проблема в том, что когда мы присматриваемся, мы обнаруживаем, что мы грешим и грешим постоянно. В телеграм-канале одного священника был вопрос, как реагировать на несоответствие религиозных догматов и научных открытий. Предлагался ряд опций. Так... придерживаться веры, несмотря ни на что, пересмотреть догматы и так далее. А какой ваш выбор? Предъявите мне научное открытие, которое опровергает догматы веры, и я буду эту проблему решать. Потому что, честно говоря, я не вижу таких научных открытий, которые бы опровергали догматы веры. Есть, как вам сказать, мнение благочестивых людей, представления благочестивых людей, которые там, могут не соответствовать научным открытиям, сколько угодно. Но вот именно догматы веры, понимаете, догматы – это достаточно четко определенный набор тезисов. И вот догматам веры никакие научные открытия не противоречат. Я знаю, что, ну вот, есть, например, благочестивые христиане, которые настаивают на том, что Земле 6 тысяч лет. Но я думаю, что это, во-первых, нигде не написано в Библии, во-вторых, это, ну, никак, ни в какие ворота не лезет, не та точка зрения, которую я бы мог защищать. Но нет такого догмата про 6 тысяч лет. Есть догмат сотворения мира, есть догмат то, что сотворен и поддерживается в бытии Богом. Когда именно был сотворен, какие были технические подробности процесса, это догмат не оговаривает. Поэтому, собственно, я не очень понимаю, что люди имеют в виду, когда они говорят о противоречии науки и догматов. Я, собственно, именно научных открытий, которые противоречивали бы догматам, я не видел. Было сильное напряжение между наукой и религией в конце 19-го, где-то первой половине 20 века, когда была теория полигенеза. Когда считалось, что разные человеческие расы имеют разное происхождение. Что не существует единого человеческого рода. Что разные расы людей – это практически разные биологические виды, что они отдельно возникли, отдельно развивались, и что белые люди, они там находятся вообще в другой графе классификации, там, чем все остальные. Но это был так называемый научный расизм, и он какое-то время был очень почтенным, даже преобладающим направлением биологии. Собственно, все зоологи были расисты как один в XIX веке, за одним единственным исключением. Вот Миклуха Маклай не был расистом. Вот мы можем это с гордостью упомянуть, он наш соотечественник. Он считал папуасов за людей. Вот он считал, что да, вот там жители Папуа-Новой Гвинеи, среди которых он жил, они такие же люди. Вот с ними можно как с людьми обращаться. Они такие же, вот, как и мы. А все остальные считали, что человеческого рода единого не существует. И им это казалось очевидным, потому что вот есть английский джентльмен, он в костюме, он говорит на языке английском ясном, у него манера, у него образование, а есть какой-то дикарь, который бегает в набедренных повязках, говорит какую-то невнятицу и живет в шалаше. Это же явно разные виды. Вот, что 1000 лет назад там саксонские предки этого джентльмена, они таким же точно манером жили в шалаше, но это как-то упускалось из виду. Но вот считалось научным, что разница такая в образе жизни, она определяется врожденным генетическим образом, что не существует единого человеческого рода, что существуют совершенно отдельные человеческие расы, которые имеют разные, значит, разные истоки. Сейчас это, да, ну, была евгеника еще. То есть научное представление о том, что социальные проблемы, они происходят от плохой наследственности. Что, я смотрел, помню, документальный фильм BBC о расизме, и там был плакат показан, который был выпущен где-то в начале 20 века. Плакат назывался «Мэгги, мать преступников», и там какая-то бедная женщина в ирландском квартале Нью-Йорка, и у нее сын был бандит, внук был бандит, и правнук был бандит. И, ну и все там были бандиты, даже ни одного бандита она родила, потому что там, естественно, они были довольно многодетные все. И там... Смысл плаката был в том, чтобы если бы эту магию вовремя стерилизовать, то всех этих трех поколений бандитов бы не было, жизнь была бы гораздо лучше. И люди реально вот в одних только штатах стерилизовали 60 тысяч человек, как якобы обладающих плохой наследственностью. Против, да, был конфликт по этому поводу между наукой и религией. Там вот, который был ревностным католиком, он писал целую книжку «Евгеника и другие виды зла». «Eugenics and other evils», по-моему, у нас не переводили. По-английски она лежит в открытом доступе. И он с точки зрения христианской нравственности все это дело очень ругал, потому что, естественно, как любой христианин, он верил в то, что асоциальное поведение – это не результат наследственности, это результат плохих решений, которые человек принимает. Человек может покаяться, любой, независимо от наследственности. И считалось, что он вот противится науке. Но сейчас наука, конечно, отказалась от расизма, наука отказалась от евгеники, наука верит в то, что человеческий род действительно имеет, верит в единство человеческого рода. То есть сейчас вот тот конфликт, который был в науке и религии, он рассосался из-за того, что некоторые научные теории продемонстрировали свою несостоятельность, были отложены самими учеными. А так, если говорить о противоречии между догматами и научными открытиями, ну, давайте подробнее, потому что я даже не очень понимаю, что имеется в виду. Вот так Фридрих Энгельс объясняет дилемму контроля. Законы природы контролируют ваше сознание или вы законы природы. Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека. Два класса законов, которые мы можем отделять один от другого, самое большее в нашем представлении, отнюдь не в действительности. Попробуйте возразить. Но он же сам себе противоречит. Как мы можем управлять законами, под контролем которых мы находимся? Если все мои решения, в том числе мое решение управлять законами, определяется именно этими самыми законами, как я могу ими управлять? Вот у нас нет независимости от законов природы, как мы их можем познавать? Ведь мой познавательный акт, он тоже детерминирован этими законами. Все мои волевые акты, в том числе попытка как-то подчинить себе эти законы, как-то использовать их в своих интересах, тоже определяются этими законами. И то, как я вижу, то, как я себе представляю мои интересы, оно же тоже определяется теми же самыми законами природы. Хорошая цитата из Энгельса, я ее себе сохраню, она указывает на внутреннюю абсурдность, внутреннюю противоречивость материализма. То есть, с одной стороны, вы не являетесь независимым от законов природы, вы им подчинены полностью, а с другой стороны, вы ими собираетесь управлять. Да каким же образом? Они вами управляют, а не вы ими. Все ваши поступки, все ваши решения, все ваши мысли, они полностью определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. В том числе все ваши познания законов и все ваши попытки их использовать. Почему церковь выступает против суррогатного материнства, ведь она вроде бы выступала за чадородие? Прежде всего, потому что тут разрывается связь между ребенком и матерью, и получается так, что мать продает ребенка, которого она выносила под сердцем. И это вот неправильное отношение к ребенку, неправильное отношение к матери, потому что ее просто купили это делать. И это абсолютно вот неправильно, потому что это разрушает материнство, это разрушает отношения между матерью и ребенком, потому что оказывается, что женщина, которая ребенка выносила, она его продала. Это неправильно. Это как проституция, только хуже. То есть вот это глубоко несовместимо с достоинством человека и несовместимо с достоинством материнства. Раввин сказал, еврею запрещено отказываться от еврейства, потому что в этом суть жизни. У еврея своя миссия в этом мире, духовное исправление мира, тикун олам, посредством выполнения заповедей Торы. Вы знаете, что мы называем еврейством? Еврей, как вам сказать, церковь – это Израиль плюс присоединившиеся язычники. Израиль, вобравший в себя людей из всех народов. Это верный остаток Израиля плюс присоединившиеся к нему все остальные. Так, Как наверняка знать, что Бог существует, что не зря всю жизнь себя во всем отказывал, всех удовольствий себя лишал. Умер, а Бога нет. А это вот точно не угрожает, понимаете? Я когда смотрел очень смешной ролик, который сняли какие-то американские атеисты, довольно юные ребята, судя по всему. И там, значит, в этом ролике молодой человек умер, а ему явился некий единорог, и этот молодой человек, он типа крестьянин, и он спрашивает, а где Бог, а где небеса? А ему единорог говорит, а нет никаких небес. А ты кто? А я единорог, а я просто галлюцинация. И он говорит, ой, бедный я бы вот столько всего упустил в жизни, зря помираю. Но на самом деле, конечно, если человек умер, он не, и Бога нет, он не в состоянии этому огорчиться, некому огорчаться. Вы не узнаете, если Бога не существует, вы этого не узнаете. Вас просто не будет. Вы просто ничего не потеряете. А что касается отказа себе во всех удовольствиях. Христианская жизнь не предполагает отказа во всех удовольствиях. Она более счастливая, более полноценная, более радостная, чем жизнь неверующего человека. Причем это подтверждается даже статистически. Христиане более счастливые люди, которые в церковь ходят. И у них более счастливая личная жизнь. Потому что они живут в семьях, они хранят друг другу верность. Вот чего Бог нас лишает, если мы повинуемся его заповеди? Да ничего. Все есть в жизни, как вам сказать, люди почему-то ассоциируют радости жизни, все удовольствия с чем-то обязательно плохим и грехом. Нет. Когда добрые, благочестивые супруги наслаждаются большой, правильно и угодно Богу. Когда, не знаю, друзья позвали меня там на обед и вкусно накормили, это хорошо и угодно Богу. Когда я гуляю по лесу и радуюсь, какие там цветочки Господь производит из земли, это хорошо и угодно Богу. То есть на самом деле жизнь христианина – это счастливая и наполненная жизнь, потому что Бог создал нас для радости. Грех на самом деле всегда лишает нас этой радости. Грех всегда уводит нас куда-то в сторону. Дьявол всегда мошенник. Он всегда нам что-то обещает и всегда не дает. Поэтому даже здесь, в этой земной жизни, грех никакой радости нам не приносит. Он всегда... От него всегда голова болит на утро. Он всегда оборачивается чем-то плохим. Относительно того, как наверняка знать, что Бог существует, вы знаете, Бог предоставил нам достаточно данных. Мы можем это знать, действительно. Я целую книжку на эту тему писал. Вернее, две есть книжки. Одна короткая брошюрка «Как доказать, что Бог существует?» И второе, по-моему, «Почему мы верим?» Вот. И там я очень подробно излагаю, собственно, все доводы. Но я просто не успею это сделать за 5 минут. Мы можем знать, что Бог существует. У нас есть для этого достаточное основание. И мы можем знать, что Бог, когда мы обратимся к Нему, Он не сделает нашу жизнь беднее с радостью. Он сделает нашу жизнь, напротив, счастливой. Исключает ли теория большого взрыва Бога из уравнения творения? Нет, ни в коем случае. Более того, когда теория Большого Взрыва была выдвинута, одним из ее авторов был католический священник монсеньор Жорж Леметр. Есть даже фотография в интернете, можете набрать Жорж Леметр. Он там снят вместе с Эйнштейном. Эйнштейн стоит такой встрепанный. И Леметр в священническом облачении, потому что Леметр рассмотрел уравнение Эйнштейна и пришел к выводу, что Вселенная, описанная в этих уравнениях, она не может быть стабильной. То есть она должна либо расширяться, либо схлопываться. И если она расширяется, то должен быть некий первичный момент, который означал начало расширения. Леметр предположил такой первоатом. Идея была сначала принята в штыки. была она принята в штыки ровно потому, что конечность Вселенной указывала на творение. Потому что Вселенная существовала не вечно, значит, она возникла какое-то время в прошлом, значит, у нее должна быть причина за ее пределами, и эта причина, конечно, очень сильно напоминает христианского Бога, и это вызывало сильное неприятие у части ученых того времени, но со временем подтянулись данные. Там красное смещение подтвердило, что да, галактики разлетаются, было открыто реликтовое излучение, и вообще стало ясно, что да, действительно, Вселенная расширяется, и Вселенная начала свое существование где-то вот порядка 13,7 миллиардов лет назад. То есть как раз теория Большого Взрыва, она очень хорошо согласуется с теорией Божественного Творения. Другое дело, что научные теории, они постоянно меняются, и я слышал, как люди советуют не канонизировать ту или иную научную теорию. Но теория Большого Взрыва, она с доктриной творения совмещается. Ленинская теория отражения, которая превосходно объясняет происхождение субъектности мышления материальных тел в материализме, верна по причине своего соответствия реальности. Я боюсь, что все-таки не объясняет, потому что, ну а как? Откуда у материальных тел берется свободная воля, если поведение материи полностью у нас определяется законами природы? Поэтому тут я не думаю, что ленинская теория отражения как-то спасает материализм. Она просто является, ну, таким набором материалистических догматов. А если теория эволюции верна, почему Бог не сказал о ней Моисею? Ну, а как бы это выглядело? Понимаете, во-первых, это было бы крайне затруднительно. Как это объяснить человеку позднего бронзового века? Во-вторых, это бы не соответствовало целям и задачам Божественного Откровения. В-третьих, большую часть истории это бы воспринималось как что-то абсолютно несоответствующее наблюдаемым данным. Понимаете, Библия дана людям на все времена. Научная картина мира постоянно меняется. Поэтому Библия не может и не должна соответствовать научной картине мира, которая сложилась в определенную эпоху, потому что через какое-то время эта научная картина мира сменится. Поэтому Библия говорит не о научной картине мира, она говорит о догматических, вероучительных истинах. И эти истины, они излагаются на том языке, в тех декорациях, которые есть на тот момент, когда это откровение происходит. То есть в описании природного мира Библия исходит из того, как природный мир видели люди в то время. Они считали, что небо – это твердый купол, например. Но мы так не считаем. Да, мы знаем, что небо не твердый купол, но это не часть Божественного Откровения. Это просто часть того языка, на котором это откровение передается. Ну, я вижу время, мы уже подошли к концу. Я благодарю всех вас за ваше внимание, благодарю всех вас за вашу поддержку. Но мне уже пора. Большое всем спасибо, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.